Глава вторая. Оккупация. Грюнбург, южный пригород столицы Москау.
Я начинаю привыкать к своему положению. Очень качественная, спасибо доктору Сорокину, подделка под паспорт, втиснута за пазуху рубашки цвета взорванный голубь, липовое удостоверение крови в задний карман узких брюк дудочек. Довершают маскарад парик и темные очки. Не дать не взять, чокнутый калифорнийский турист. Мы спокойно прибыли в Флюкхавен, Москау, рейсом из Лос-Анджелеса, без проблем прошли паспортный контроль и уехали на обычном такси. Никому в гестапо до нас нет дела. Благо, в рейс-комиссариате царит хаос. Город неузнаваем. Улицы искорежены, полурастворены на манер каменной соли в супе. Я поражен, с какой скоростью ухудшается ситуация с заражением. Проходишь мимо здания, возвращаешься через час, а его уже нет. Точнее, есть, еле различимые остовы стен призраков. Словно ковер-самолет сбросил волшебную бомбу. От Кремля на виду сохранились только две башни, но зато замок Вевельсбург цел и невредим. Эту махину, похоже, и сама богиня Хель не возьмет. Ольга сходу по дороге из Флюкхавена связалась с друзьями из Шварцкопфов. Те крайне обрадовались ее внезапному воскрешению. Нас отвезли на конспиративную квартиру в Грюнбурге, городке на окраине Москау. Ольга, разумеется, никому не сказала, что я жрец Одина, да еще и в ранге штандартенфюрера СС. Это повлекло бы за собой разборки с десяток трупов Шварцкопфов и прочие мелкие, но многочисленные сложности. Она мудро представила меня подпольщиком как архимага из общества Тули, и все сразу успокоились. Какой человек в здравом уме боится гадалок? Квартирка, кстати, совсем не ахти. Однокомнатная, в стиле шпейеровского минимализма. На кухне можно разве что зажарить канарейку, а унитаз и ванная уместились друг в друга по принципу матрешки. Завтра мы должны уехать. Подполье договаривается с лесными братьями, обеспечивая нашей машине безопасный коридор. Все главные дороги в провинции сейчас находятся под контролем партизан. В Москве объявлено чрезвычайное положение. Церемониальные гарнизоны вермахта в срочном порядке стянуты в столицу. Только утром возле метро «Прусская» самолично видел грузовик с хмурыми солдатами в шлемах «Фельдграу». Триумвират принял верное решение. На русландский вермахт надежда не густа, а немцы выполняют приказ до последнего, даже во время катастроф. Что ж, Ольга дождалась триумфа. Нынешнюю реальность вполне можно назвать оккупацией. Я вижу, с каким страхом и неприязнью на немцев смотрят старики. Будучи детьми, они запомнили ввод в Москву войск фюрера. И вот, когда все прочно забыто, фельдграу снова вернулись на улицы. Всюду серо-зеленые мундиры, лязг оружия и слова на языке отрывистым, как собачий лай. Но остальных, похоже, это не сильно волнует. Люди бродят по тротуарам со стеклянными глазами и застывшими улыбками, словно зомби. Они автоматически посещают работу, исправно, но без уверенности, что офис не исчезнет во время обеденного перерыва. Бежать из Москвы кажется невозможно. КПП из бетонных блоков с колючей проволокой заворачивают всех подряд. Нас это не волнует, сорокинские документы откроют укромную лазейку. Город пенится разнообразием слухов о новом виде секретного оружия, скорой смене власти, грядущих уличных боях. Смутой мало кого испугаешь. За время 20-летней войны граждане привыкли, что один месяц рейхскомиссариатом управляет командир танкового батальона, второй — оберфюрер СС, а третий — руководитель трудового фронта, нудный мудак в костюме и очках. Население будто утонуло в виртуальной реальности. Шварцкопфы в беседах с Ольгой вскользь замечали, в тех городах, куда вошли партизаны, люди не потрудились оторваться от просмотра телевизора. Впрочем, я тоже созерцаю телевизор в периоды автовключений. Делать больше нечего. Профессора объясняют причины уникальных погодных аномалий. Подтянутые генералы, как бы невзначай, докладывают о верности войск триумвирату. Актеры и писатели вальяжно рассуждают о несменяемости нынешней власти, об опасности раскачивать лодку. Мне почему-то грезятся толпы телезрителей в темном сумеречном свете. Сомкнув рты, они сидят в кинотеатрах, заполнив все места, и согласно кивают на каждое утверждение. А разве не так оно и есть? Триумвират продолжает хранить молчание. Я ожидал другой реакции. Более того, был уверен, люди дружными колоннами двинутся в храмы. Ведь в моменты неопределенности, смуты и внутреннего страха религия — это спасение. Надежда на высшую силу, которая все решит за тебя, так, как тебе нужно и выгодно. Но ничего подобного. Храмы Одина пусты. Зато кауфхофы переполнены, в ресторанах и кафе не найдешь столик. Ювелирные магазины за сутки распродали все свое золото. Ведь если в Москву войдут большевики, наверняка отменят частную собственность, введут продуктовые карточки, а рейхсмарки заменят рублями. Если не получается сбежать из ада, значит, надо его скупить. Сюгюне пока пашет, но не сегодня-завтра его отключат под предлогом технических работ. Да, мало ли имеется предлогов. Я проезжал по Арийской. От моего храма ничего не осталось. Одна дохлая елочка вряд ли считается даже руинами. Он испарился. На всех углах расставлены динамики. «Граждане Москвы, соблюдайте спокойствие, все под контролем, ничего не происходит!» Голос диктора с сильным немецким акцентом, хитроумный план. У немцев в нашем рейхскомиссариате определенная репутация. Это аккуратисты, фанаты порядка. Они не допустят, чтобы воцарился бардак. Вот поэтому-то везде такое сонное спокойствие. Телевидение плюс патрули Фельдграу. Триумвират применил идеальный рецепт. На форумах Сюгюне публикуют фото из других рейхскомиссариатов империи. Поразительно, но и там ноль реакции. Исчезают здания, колеблются в воздухе призраки виселиц, а люди молчат. Как сказал один пользователь Сюгюне из Дрездена, зачем паниковать? Ведь пиво пока не испарилось. Нервозность овладела лишь рейхскомиссариатом Украина. Тамошний триумвират объяснил аномалии происками гестапо Москвы. Это их объяснение на все случаи жизни. Мне жуть как неприятно, что гибель мира обеспечена с моей помощью. Ведь я этому способствовал, без меня ничего бы не получилось. Ощущаю себя Виктором фон Франкенштейном, создавшим чудовище. Теперь монстр, ухмыляясь, пожирает планету, а я изнемогаю от бессилия. У Шварцкопфов, правда, тоже не все слава богам. Я слышал отрывки разговоров. Исчезают лесные базы с сотнями партизан, проявляются ямы, где лежат трупы расстрелянных. Им это неприятно. Правду про себя никто не любит знать. За последнюю пару дней на нашей квартире побывали десятки противников режима. И гламурно-шизофренические дамочки, коих я так не люблю, и учителя, недовольные зарплатой, и очкастые завсегдатые Сёгуне, и даже офицеры вермахта. Я поражаюсь, насколько вся структура империи пронизана шварцкопфами, как дом термитами. Ольга с головой погружена в дела сопротивления, забыв про меня. Настал ее час. Конечно, она же героиня, живое знамя, прямо с картины Делакруа «Свобода на баррикадах». Вот и сейчас она сказала, что ей надо проверить почту. Два с лишним месяца не посещала Сюгюне и засела на кухне с Бухом. Давно стемнело, а ее все нет и нет. Сюгюне зависимость, или как это там называют. Кстати, спим мы опять в одной постели. Это уже добрая традиция. Ольга вошла в комнату, когда по графику включился телевизор. Похоже, она в плохом настроении, бледна как смерть, губы сжаты в нитку, глаза пустые, не отражают ничего. Шарит вслепую, ищет на столике у дивана пачку нелегальных японских сигарет. Полагаю, у товарищей Шварцкопфов проблемы. Я хочу зло пошутить, мол, не надо при мне устраивать соревнования, кто грохнет ее быстрее, рак легких или радиация. Но она опережает. Хотите, я сделаю кофе? У меня есть к вам разговор. Очень серьезный. Час от часу не легче. Кофе? С ума сойти, как ей хочется подольститься. Раньше-то она, как записной Шварцкопф, вхлебала чай, а кофе презрительно именовала бурдой фрицевской. «Конечно», — лениво откидываюсь я на диване, — «и плесните чуточку сливок». Она уходит на кухню. Вскоре возвращается с подносом. Японские чашечки, кофейник, печенье, кусочки сахара. Ну, просто опора режима. «Запах кофе! Оу! Он восхитителен!» «Я вас внимательно слушаю», — чашка обжигает руки. «Что вы хотели сказать?» Она мнется, держит блюдце с сахаром, руки дрожат. Я делаю глоток, смакую. Понимаете, по поводу рейс-комиссаров. Я вновь отпиваю кофе, вздыхаю. Общение с соратниками опять унесло девушку в безбрежные воды революции. Сейчас будет мне втирать, что по мере разоблачения кровавого режима я должен становиться на их сторону. Ну что ж, я готов к пикировке, хотя это будет и нелегко. Ведь для всего мира общение с Ольгой заканчивается призрачным исчезновением, для меня — сильнейшей ослепляющей головной болью. Я открываю рот и... не могу произнести ни слова. Ее лицо вдруг расплывается. Оно становится белым, как вата, нет, даже скорее, как облако. Недоумевая, я протягиваю к ней руку. Меня кружит в вихре белых снежинок. Я захлебываюсь белым, я в нем тону, я... Ольга просидела еще 3 минуты, докуривая сигарету и глядя на спящего жреца. Снотворное и верно отличное подействовало в точности, как ей и говорили, мгновенно. Вернувшись на кухню, она вымыла чашки, чисто механически, думая о чем-то своем. Телефон зазвонил через час, когда она уже решила, что план сорвался. «Как тебе это удалось?» — сухо спросил голос в трубке. «Да какая разница?» — устало ответила Ольга. «Я предлагаю встречу. Ты ведь этого хочешь, верно? У меня есть то, что тебя сильно удивит. И лучше сейчас не звонить в гестапо, поверь на слово, ты ведь знаешь, на какие вещи я способна. Хорошо знаешь». Голос в трубке вздохнул. В этом вздохе читалось явное согласие. «Хорошо. Где нам будет удобно встретиться? Я приеду к тебе, возьму такси. Просто объясни, как найти твой дом». Записав адрес на бумажке, она отключила мобильный. На другом конце Москвы Павел Локтев сделал то же самое. Видение номер 4. Белая мгла. Я практически ничего не вижу. Только буря, такая плотная, словно стена, ее и кулаком не прошибешь. Непонятно, что делать и куда мне идти. Почему все такое белое? Трудно дышать. Жадно хватаю воздух ртом, но его недостаточно. Я плаваю изнутри странного мира, белой вязкой субстанции, охватившей меня своей мягкостью со всех сторон. Ощущение лягушки, свалившейся в сметану. Тут же появляется желание бить лапками, чтобы, согласно притче, сбить масло. Субстанция заливается в легкие, я пью ее, она льется в горло, заполняя рот, но я жив, я не умер. Продолжаю мягко бултыхаться, оглядываясь. Как мне реагировать? Куда направляться? Я тупо двигаюсь дальше. Сметана не имеет вкуса и запаха, просто нечто стерильное. Зато хватает других запахов, бьющих в нос, горьких, резких, сладких. Кажется, вокруг меня маленькие огоньки, я словно окружен светлячками. Они тускло мерцают сквозь белую мглу, и я иду в сторону света. Пытаюсь понять, что это такое, но чем дольше я бреду к ним, тем дальше они от меня. Тяжело. Звон. Тихий, легкий. Так звенят алюминиевые вилки.
Дынь-дынь, дынь-дынь-дынь.
Субстанция вокруг меня словно живая. Она тянет свою отдельную жизнь. Биологическая масса. Нечто вроде мыслящего планктона, в пучину которого меня засосало. Мычание и бульканье. Кажется, планктон пытается говорить со мной, но я не слышу его слов. Моя задача — проплыть вперед, побеждая вязкую муть, увидеть место с горящими огоньками. Я двигаюсь упорно, как снегоход сквозь снежную бурю, хотя шаги даются мне с большим трудом. Сделав упор на одну ногу, волоку другую, задыхаясь от усилий. Руку, ту самую левую, внезапно пронзает острая боль. Из ладони каплями сочится кровь, раскручиваясь в витиеватые спирали в сметанном пространстве, танцуя, как в бокале воды. И алюминиевый звон, и это мычание в ушах. Погодите, надо выяснить, почему я нахожусь именно здесь. Ольга говорила, меня затаскивает в ее мир. Я вижу все, что там происходит, вижу ее глазами, могу слышать и осязать. Но это явно нечто иное. Тот другой мир, пусть и отличается масштабом военных катастроф, напоминает наш. Там схожие люди, то же оружие, те же способы действий. Здесь я словно на другой планете. Особенно пугает, что субстанция, в которой ты тонешь, способна мыслить. Она... Нечто вроде правительства этого мира. Она знает, что правильно и неправильно, казнит и милует, дарует и отнимает жизнь. Я уже не могу двигаться. Сдаюсь. Я стою, раскинув руки, отдавшись во власть субстанции. Она заползает мне в нос и рот, такая же безвкусная. Звон усиливается, и он теперь не так безобиден. Начинают болеть уши. Ольга удивлялась, почему она перемещается только между двумя нашими вселенными, ведь существуют и сотни других. Похоже, на этот вопрос нашелся ответ. Ее затаскивает и в другие реальности, просто она этого не помнит, либо воспринимает как сон. Ага, расскажи кому-то, что очутился в мире, где верховодит мыслящая сметана. Разум затухает. Я пытаюсь вспомнить, о чем хотел подумать, и не могу. Мой мозг оккупирован, меня подчиняют, медленно, но неумолимо. Белое пространство сгущается, и огоньков уже не видно, никакого просвета, только пронзительный скулящий вой. Я не могу понять, что это, страх или страдание. Скрежет над самым ухом, но у меня нет физических сил даже повернуть голову. Я закрываю глаза, ведь все равно ничего не видно. Хочу я или нет, но я уже побежден. Я во власти субстанции. Боги Асгарда, почему никто не порежет мне руку?